Когда приходится говорить какую-то правду о состоянии нынешней земной церкви, то всегда в этом есть определенная опасность. Потому что правду никогда ни в какие времена не любили. И, как говорил кто-то из толкователей, правду на земле искать не надо. Ее нет. Правда была распята. 2000 лет назад правда была распята на кресте. Под той правдой нужно понимать саму истину Господа Иисуса Христа. Он имеет в виду истина, как сам Господь о себе говорит, есть путь, истина и жизнь. Но вот в нынешние времена, когда ситуация в земной церкви особенная, мы должны, как христиане, хотя бы понимать эти особенности. И можно говорить, ругая кого-то, а при этом неприятность вдвойне для тех людей, которые это слышат, или там оскорбляя их, как-то называя, угрожая им чем-то. А можно говорить с сожалением о всем происходящем, с сожалением прямо о тех людях, которые это делают. И здесь, конечно, опасность тоже есть, потому что их самолюбие, когда кто-то обличает, да еще и не имея на то права официального, хотя права никто и не даст, не имея там, например, каких-то званий особых или статуса церковного, очень неприятно, очень обидно. Поэтому тема правды, она всегда была неприятна, она всегда была очень болезненна для тех, о ком говорится правда, кого обличают, потому что те, кто делают свое дело, они абсолютно убеждены, что делают все правильно. У них нет и грани сомнения в том, что они поступают для блага церкви, для пользы церкви, для спасения людей, что это единственный сейчас выход, вот так нужно делать, так вести дела. Так и в гражданском обществе лидеры партий поступают, лидеры государств, что для мира надо сейчас вот так, и делают вот так. А последствия бывают самые жуткие, самые трагические, история это показывает. Но также и в жизни земной церкви, когда кто-то из руководителей земной церкви попадает в какие-то заблуждения, как, например, константинопольский патриарх Несторий в свое время, он увлекся определенным лжеучением о Господе Иисусе Христе, и, которое являлось ересью, но еще ранее не осужденной, то он эту ересь проповедовал активно везде, где он служил. Ближайшие к нему люди были с ним согласны, архиереи, священники, множество мирян уже заразились этой ересью. Но, слава Богу, в те далекие времена еще были такие святые люди, которые имели этот дар благодати и просвещающий ум, очищающий их сердца. Вот в этой реальной духовной аскетической борьбе они стяжали благодать, и поэтому сам Бог, Дух Святой, открывал им, что то, чему учит патриарх Несторий, это есть ложь. Это ложь о Господе Иисусе Христе, это хула на Бога, это ересь. И поэтому были такие святые архиереи, которые обличали его в этой ереси. Он не принимал этих обличений, отказывался менять свою точку зрения и продолжал распространять свою ересь. В конце концов, возмущение в церкви нарастало. Вот эти святые подвижники, видя в этом страшную трагедию для всей церкви, боясь, что этой ересью заразится уже вообще вся церковь, они вынуждены были обратиться к царю. Времена были еще те, далекие, когда народами правили цари. И царь, православный царь, имел право, выслушав архиереев, которые были не согласны с Несторием, созвать собор. И он этот собор созвал. И вот на этом соборе был обличен патриарх Несторий. Было доказано, что он заблуждается, и заблуждается очень страшно. И ему было предложено отказаться от своего лжеучения. Но он продолжал стоять на своем. В результате он был подвергнут анафеме. Его учение было признано ересью. Он был извергнут из сана. Так церковь того времени, пережив такие серьезнейшие испытания, можно сказать, потрясения глубочайшие, она очистилась от этой ереси. То есть тогда, когда в церкви есть еще здоровые силы, то Господь не запрещает быть вот этим искушением даже в виде ересей, когда видит, что в церкви еще есть возможность распознать эту ересь и очиститься от нее, предав ее анафеме. Так формировалось более точно и ясно учение Христе, Таким образом, догматическое учение церкви в борьбе с ересями постепенно оттачивалось и более четко формулировалось. Мы вот сейчас имеем то, что сделали отцы на прежних вселенских соборах. То есть то догматическое учение, которое нам нужно бы сохранить до конца. Не отступить от него нисколько. Потому что любое отступление от догматов есть ересь. Ересь есть хула на Святого Духа, и Дух Святой от еретиков отлучается. Спастись мы не можем, имея ложное учение. Вот в наши времена ситуация намного сложнее, намного хуже. Причина в том, что в настоящее время очень трудно встретить такого человека, который был бы уровня, духовного уровня, равного с теми древними отцами, которые вели борьбу с ересями. Тогда, когда множество епископов были святыми людьми. И кроме епископов были реально святые подвижники, которые порой в одиночку стояли против ересей, дожидаясь вот этого положительного решения в утверждении истины церкви. Даже так бывало. Вот в настоящее время ситуация намного хуже. Подвижничества нет. Реальных святых, близких к нам, мы не видим. Если они есть, то где-нибудь в тайниках, скрытые, не показываются вообще миру, потому что так и говорили святые древности, что последние святые не будут показывать себя миру никакими чудесами. Никакими чудесами, то есть как бы будут скрывать себя. Мы даже не знаем, где они есть или нет. Из архиереев мы не видим таких явных подвижников, аскетического такого настроения, которые бы глубоко знали и могли проповедовать догматы, могли бы проповедовать покаяние, так как оно проповедовалось Господом Иисусом Христом и всей Церковью в лице святых все предыдущие века. Поэтому в настоящее время дьявол предпринимает коварную попытку замкнуть вот этот круг. Так, чтобы для человека, для спасения человека не осталось больше никакой возможности. Видите, если вот он действует злом вот только так, в верхней части, условно говоря, вот этого рисунка, то, имея земную церковь неповрежденную, с неповрежденными догматами, имея таинство, которое тут в церкви действует, имея учение о покаянии, люди могут бороться с этим злом внутри себя и побеждать это зло, таким образом спасаться. Поэтому дьявол наносит удар по земной церкви. В первые столетия это были прямые гонения на христиан, уничтожение церкви, но кровь мучеников она привлекала множество новых христиан, и церковь Христова только росла. В последующие времена дьявол ересями пытался бороться с церковью, проводились вселенские соборы, как мы уже сказали, и очищали церковь от этих лжеучений. Сейчас дьявол избрал очень интересный способ борьбы против церкви. Он расслабляет вождей и духовных руководителей церкви, расслабляет их в духовном плане до такой степени, чтобы они забыли учение о покаянии. И вот, к горькому сожалению, сегодня приходится констатировать, что это ему успешно удалось сделать. В сегодняшней земной церкви учение о покаянии практически не проповедуется в том правильном, чистом виде, как оно проповедовалось святыми отцами прежних веков. Даже если мы не будем уходить в далекие века, в далекие времена, а посмотрим на XIX век, то мы здесь увидим двух величайших подвижников XIX века, наших российских, святителя Игнатия Брянчанинова и святителя Феофана Затворника, которые изложили учение древних отцов более современным языком учения о покаянии. Также и в догматическом учении четко и ясно они сохранили истину, изложили ее, но особенно ценно то, что они говорят, это аскетическое учение, учение о покаянии. Причем не копируя друг друга, в разных словах, в разных выражениях, при разном, так сказать, стиле, они изложили одно и то же. Если сравнивать их аскетическое учение, то оно ничем не отличается в принципе, ничем. Те же самые восемь страстей, подобные примеры грехов по каждой страсти, подобные же методы борьбы, подобные навыки духовной жизни и прочее, прочее. Если сравнивать, то все будет одинаково. Хотя они не сидели за одним столом, за одной партой, ничего друг у друга не переписывали. Они руководствовались учениями древних святых отцов, поскольку древние отцы также говорили одинаково во все века, в разных странах живя и никогда не встречаясь друг с другом, не читая трудов друг друга. То есть откровением Святого Духа они изложили вот это самое учение. Так и вот эти два последних святых, они его как бы продублировали, это учение, сохранив, четко сохранив истину, но изложив чуть более понятным и доступным для нас языком. Значит, если бы это их учение было одобрено в XIX веке и было бы взято на вооружение церковью, нашей русской православной церковью, еще в XIX веке, то тогда бы можно было избежать и этой страшной революции, и всех последующих страшных бедствий гражданской войны, Великой Отечественной войны и прочих-прочих трагедий, этих лагерей, уничтожения собственного народа и все прочее-прочее. Но это учение было отвергнуто современниками, вождями, руководителями церкви того периода, это учение не было воспринято. Не было к нему должного правильного отношения, как к основанию, на котором можно строить спасение. Продолжали учить формально, несмотря на то, что было множество церковно-приходских школ, и многие эти школы посещали и даже заканчивали, несмотря на все это, в момент революции остатки верующих людей, значит, там скосили как могли, остальные с легкостью вообще отреклись от веры. Вера сохранялась в тайниках, в катакомбах, в сердцах некоторых отдельных людей. Еще несколько десятилетий, и все хуже и хуже, и слабее и слабее. Реальные гонения заставляли людей реально отрекаться от Христа. Вот цена. Святитель Игнатий Брянчанинов предлагал провести срочный собор. Собор для того, чтобы свои предложения он отправил в Священный Синод, для того, чтобы исправить в церкви очень опасные искажения, которые на тот момент скопились. Это предложение было отвергнуто. Он фактически был в определенной такой опале. Если читать его подробное житие, то там раскрываются некоторые моменты этих противоречий с высшим священноначалием, которое в определенной мере тормозило и зажимало его труды. И, в общем-то, не только не способствовали, а препятствовали изданию этих трудов святителя Игнатия при его жизни. Причем, когда он отправлял эти свои работы в цензурный комитет, то ему их возвращали все перемаранные, все перечерканные. Когда он читал те исправления, которые от него требовали, он говорил, что в таком виде лучше не издавать вообще, чем издавать, потому что убрана сама соль. Видите, насколько цензура уже имела совершенно другие понятия о покаянии, совершенно другие понятия, а все труды святителя Игнатия, они как раз о покаянии. Вот эти и многие другие факты говорят о том, что нравственное, духовное состояние народа и верхушки, духовной верхушки народа, архиереев и пастырей того периода, уже было очень плохим. Если догматы в то время напрямую еще не нарушали, не расшатывали, но нравственное учение о спасении уже тогда было отвергнуто, уже тогда было забыто. Святитель Игнатий с горечью говорит, что монашество утратило вообще свое реальное пребывание и существование в церкви. А монашество – это соль христианства. Если вот эти рассадники христианства, монастыри стали настолько беспомощны и бессильны, еще батюшка Серафим Саровский еще раньше говорил в начале XIX века, что монахи стали как черные головешки. Одежду черную носят, а духа вот этого должного не имеют. И если монах не занимается внутренней молитвой, то он говорит, он просто и не монах. То есть работали очень много, монастыри были похожи на какие-то общины трудовые, очень много работали, много было монахов. Но а покаянием практически никто не занимался, потому что уже практически никто не учил. Причина забвения покаяния в народе только одна, что пастыри перестают учить покаянию, а архипастыри перестают требовать с пастырей вот этого научения покаянию. Почему перестают требовать? Потому что сами его в первую очередь забывают. священство и архиерейство превратилось перед революцией в определенный класс, как бы выродилось из духовного своего сословия, в определенный класс в обществе, который достаточно был развит, массивен и отличался определенными своими какими-то благами, там, качествами, правами и прочее, прочее. А главного не делали, учение о покаянии не делалось, оно было забыто. Причем отцы всегда говорили, что в Евангелии главное – это покаяние. Господь начал со слов «покайтесь» и закончил словами о покаянии. И проповедано быть покаянию, прощению грехов и так далее. Они говорят, все Евангелие учит покаянию. Все святые отцы последующих времен говорили о покаянии. Итак, это было и останется до самого конца главным тем основанием, фундаментом нашего спасения. Без этого фундамента мы будем строить свое спасение, как в притче сказано, на чем? На песке. И чуть искушения свалятся на нас, эти ветры подуют, вода надавит, да? Реки выйдут из берегов или дожди пойдут, и рухнет дом, и падение будет великим, как говорит нам Евангелие. Великим в том плане падение будет, что мы обнаружим это для себя в последний момент, то есть тогда, когда мы уже явимся на суд, после кончины своей. Это откроется для нас только тогда. Потому что здесь при жизни, если мы не будем оценивать себя с точки зрения творения святых отцов, которые говорили о покаянии, учили покаянию, то мы никак не сможем справедливо оценить себя, в каком мы находимся сейчас состоянии, пригодны мы или нет для вечности. Строим мы хотя бы это спасение или не строим? Мы хотя бы фундамент-то заложили правильный, или мы все еще на песке что-то тут возимся, ковыряемся и колупаемся? Итак, когда нам вслух предлагают критерии совершенно другие, а в творениях отцов мы их находить то ли стесняемся, то ли боимся, то ли некогда, то мы и строим вот это ложное, на ложном фундаменте и ложное свое спасение. Но правду узнаем тогда, когда уже будет поздно, к сожалению. Поэтому дьявол нанес очень мощный удар по земной церкви, в первую очередь по духовным руководителям, по архиереям, по пастырям. Это случилось еще в XIX веке. Вот эта революция, как кара, она потому и была попущена, что в тот момент нужна была страшная встряска к тому, чтобы все чуждое, как опухоль на теле народа, на теле церкви, нужно было вырезать. Господь попустил эту страшную операцию. Вживую, когда реки крови и слез текли по всей земле русской. Вот эта коса смерти, она косила не только грешников, она косила и праведников, потому что коса, когда косит на поле, она не разбирает, цветок ромашка попал или какой-нибудь осот, сорная трава, нет разницы косе, косит все. Но Господь сортирует и пшеницу от плевел отделяет. Поэтому праведники не скорбели от того, что обрели вечное блаженство, а грешники получили заслуженную кару. Оставшись в живых, получили право свободы то ли стать исповедниками, то ли отрекаться от Христа. Вот такое страшное испытание было для всех. Итак, еще тогда дьявол нанес этот успешный, надо сказать, удар по земной церкви, когда покаяние в церкви было практически уничтожено. За тот период, пока существовала советская власть, оно еще дальше было забыто, еще глубже было забыто покаяние, и творения святых отцов были все уничтожены, и практика вся была разрушена, кроме каких-то отдельных вот тайников, в которых сохранялись такие подвижники, держащие основу спасения покаянием, которые распространять в то время никак было невозможно. Пришел момент свободы, перестройка, и дьявол как будто бы насмехается, как будто бы он говорит: «Я вам могу дать свободу. Пожалуйста, берите ее. Что вы с ней теперь сделаете? Вы бессильны, вы не можете ее использовать. У вас нет тех, кто бы смог понять покаяние и смог бы учить покаянию». И вот, к горькому сожалению, мы видим на практике вот эту страшную правду. Храмы восстанавливаются, епархии новые и новые открываются. Число епископов уже сейчас около 400, 35 тысяч приходов и около 40 тысяч лиц священного сана, священников и диаконов. Формально, по цифрам, 100 миллионов крещенных. Кажется, торжество, кажется, победа. Но, как я уже говорил ранее, из 100 миллионов меньше 1% регулярно бывают в храмах. И еще более такая ничтожная вообще цифра, доля тех, кто вообще ищет спасение и хотя бы пытается его как-то правильно искать в поисках этого пути, как это обрести покаяние в реальном плане. Еще раз подчеркну, архиереи покаяние не проповедуют. Чаще всего в их проповедях мы не слышим даже само слово «покаяние». Священников не требуют научению покаянию и не учат их этому. В семинариях и в академиях покаяние не преподается. Преподается небольшое количество часов дисциплина «Нравственное богословие», в которой что-то немножко говорится на эту тему, но практики никакой в этом отношении там нет. Поэтому вот забвением покаяния они, в первую очередь, лишили возможность себя иметь благодать Святого Духа, хотя через их руки Бог продолжает совершать таинство. Для кого же Бог совершает таинство через их руки, если они сами о покаянии забыли? Для тех, кто, может быть, еще в православных храмах сам в каких-то своих поисках, в своих трудах или нашел какого-то живого советчика и подсказчика или какую-то литературу древних отцов или последних святителей Игнатия, святителей Феофана и пытается по этим книгам сам обучаться покаянию. Если какой-то из людей, как кто-то из современных христиан способен будет принять благодать, то благодать через руки священников и епископов, она еще будет действовать для тех, кто пришел спасаться и реально готов принимать благодать. В остальных случаях благодать есть, но действовать она не может на нас, потому что мы не готовы. И сами они, к горькому сожалению, не знают, как ее стяжать, как ее принимать. Если бы знали, учили бы день и ночь. Их слова не были бы такими праздными, такими простыми, которые чаще касаются социальной работы в последнее время, культурно-массовой работы, спортивной работы и прочего, что теперь требуется от пастырей, чтобы церковь как бы как-то показывала свою необходимость здесь на земле. Поскольку нет главного покаяния, то это главное заменяется второстепенным или десятостепенным, то есть социальной работой, культурно-массовой работой, спортивной и так далее. Именно по этой причине мы сегодня видим в храмах активизацию совершенно не в том направлении. Эта активизация требуется сверху и уже проводится низами. Она заключается в том, что в храмах сегодня устраивают конкурсы, устраивают вообще пение разных песен мирских, устраивают танцевальные фестивали, устраивают теперь цирковые представления. Что дальше? Дальше ждать конкурс кошек? Конкурс красоты, где тот предел, до которого совесть позволит дойти, что внутри храма, который есть Дом Божий, оттуда Господь из Дома Божьего даже торговцев разогнал кнутом. А здесь такое. И это одобряется, это поощряется. А это должно развиваться, вот как мы сейчас слышим. Поэтому критерии духовной жизни в приходе сегодня совершенно изменились. И планы совершенно другие. Причем говорится так, что это якобы мнение не только кого-то отдельных лиц, это мнение якобы всех епископов церкви. Потому что никто из них не возражает, никто из них не возмущается. Итак, постепенно вот эта аскетическая борьба, практика покаяния, то, что является фундаментом спасения, постепенно удалено из церкви. Это особые происки лукавого. И заменяется на другие формы общественно полезного труда, общественно полезной работы, думая, что этим можно привлечь людей к церкви. Нельзя исключать, что к тому мизерному проценту, 1%, еще кто-нибудь примкнет из тех, кто любит туризм, любит спорт, любит перетягивать канаты во дворе дворового храма, чтобы показать, у кого больше силы. Кто-то любит там танцевать, кто-то еще что. Может, кто-то придет. Но отметим, что такая работа в советское время была поставлена намного-намного лучше. Она была государственной программой, она была программой партии. И это все с младенчества втюхивали в мозги ребенка, с детского сада, с начальной школы. Октябрята, пионеры, комсомольцы, партия. Кто жил в те времена? Помните, как это все строилось? Молодежь была втянута во всякие движения, там комсомольско-молодежные всякие там эти, сейчас называют тусовки, там раньше были мероприятия более серьезного плана, студенческие строительные отряды и так далее. Там было все поставлено на хорошем уровне, будем так говорить. К чему пришли? Разве достигли расцвета в обществе? Пришли к тому, что вынуждены были признать, что тот строй, который должен был привести к развитому социализму, а потом построить рай на земле, тот строй практически не способен себя обеспечивать. Рухнуло. Как-то все изнутри сгнило. Почему это сгнило? Потому что потенциал, который был накоплен прежними веками в народе, потенциал был исчерпан. Пока в народе были люди, трудяги, которые восприняли вот эту способность к честности, к добросовестности, к труду, пока не тянули вот это все производство, сельское хозяйство и все, это еще как-то жило. По мере их ухода на пенсионный план, по мере умирания, приходило следующее поколение, а потом еще следующее поколение, которые уже не бились, не рвались, которые уже искали увлечений, удовольствий, поменьше поработать, побольше заработать. Идеология внутри, вот эта гниль, она побеждала. Вот тех борцов за строительство коммунизма, которые были в первые десятилетия, в первые пятилетки, их не стало. Идея рухнула, она перестала работать, потому что в этой идее нет благодати. Почему христианская идея столько веков жила? Потому что там реально действует благодать в людях. И цель у христианина – не достижение земного блага, не достижение здесь славы на земле. Какая цель у христианина? Спасение. И в этой цели христианин совершает добро ради ближних. Христианин не ищет своего здесь на земле. Он ищет благо ближних и благо для своей личной вечности. Вот на чем держалась все предыдущие века, скажем, Россия, православная страна. А когда это выдернули, то не на чем держаться стало. Постепенно менталитет вот старый растворился, а новый уже совершенно другой, с другой идеологией пришел. Все, общество стало неспособно в той идее жить, трудить, созидать. Все застряло, все забуксовало. Поэтому вот сейчас эта идея, оборачиваясь на недавнее прошлое, такой кажется наивной, такой кажется нелепой. Ну как можно было церкви назначить эту работу? Как можно было, когда у церкви другая задача – готовить людей к спасению, к вечности. Вот это же надо так забыть все. Это надо все так перепутать было. Тем не менее, это все случилось. Итак, я вот сейчас покажу стрелочкой эту страшную такую линию проведу. Но я думаю, что вот словами, которыми я сказал, я как-то все-таки ее обосновал. Итак, зло теперь воздействует на земную церковь в плане нравственного учения. Значит, не буду ничего писать. Покаяние забыто. Покаяние замещает социальной работой. Это нужно признать, это нужно назвать реальным воздействием зла на церковь, на земную церковь, потому что изменяется задача церкви. Главное, подменяется второстепенным или десятостепенным делом. Спастись при таком направлении нравственной работы просто невозможно. Если не будет покаяния, то благодать не принять. Из этой трагедии вытекает вторая трагедия. Когда в церкви, христиане, мы не знаем, как принять благодать, пока она еще в церкви есть, то, думая, что мы эту благодать принимаем, или кто-то даже и не думает вообще ее иметь, формально посещая храм, удовлетворяя какие-то свои внутренние запросы, тем, что ставятся свечи, или тем, что постоят помолиться на богослужении, или еще чем-то, молебнами, освещением квартир, там, освещением машин, отпеванием родственников, ну, хоть чем. Это называется обряд доверия. Тогда, когда не таинства благодатные нужны человеку, а нужна внешняя сторона церковной жизни, обрядовая сторона, она становится постепенно главной, а благодатная сторона как бы не нужна. И нам и не говорят, как принять. Если бы мы научились принимать благодать и подготовили себя, мы бы знали ее действие в себе. Когда мы знаем действие благодати в себе, то человека обмануть невозможно. Человеку подсунуть какую-то подделку невозможно. Он не ошибется больше никогда. Но мы же с вами не могли испытать действие благодати, потому что имеем в себе до сих пор еще страсти, а бороться с ними никто не научил. Первое благодатное действие заключается в появлении первых признаков покаяния. И вот когда мы ждем чего-то особенного, какого-то восторга, эйфории, там душа развернулась, как говорят, тут жить хочется, там все хорошо, хочу всех любить, пошел человек делать добрые дела, всем всех прощать, всех лобызать, всем все раздавать. Домой пришел, поссорился с домашними. Дома сказали что-то неприятное, и все, и вытерпеть не мог. Чего ж ты там днем-то был такой любвеобильный? А чего ты дома простить своих не можешь? Потому что любовь внешняя, вот эта, она исходит из нашего падшего естества. И неблагодать, принятая в таинстве, как мы думаем, усиливает в нас это действие. Падшее естество усиливается из-за греха, из-за недостойного причащения. Вот из-за чего всплеск бывает этих страстей, которые подделывают любовь, подделывают ее. И мы даже не можем отличить подделку от истины, потому что опыта, ощущения истины у нас не было никогда еще. Это святые могли сказать точно, как действует благодать в сердце, потому что они прошли этот страшный этап борьбы, распятие на кресте, и падшее естество в них было убито, умерло, а новая жизнь воскресла. Для нас, для новоначальных, святитель Игнатий четко определил те первые признаки покаяния, которые должны в нас рождаться от действия благодати. Это страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах и новое состояние, драгоценнейшее состояние, если к нему мы еще придем, нищета духа. Вот. Вот видите как? А мы порой ждем от благодати совершенно других действий. А вот эти действия, главное, мы их упускаем, не знаем. И сейчас христиане, услышав об этом, нередко говорят, что это такое? Как это так? У меня этого точно нет, говорят. И начинают уже заедать себя, потому что представление об этих состояниях, страх Божий, сокрушение сердца у нас какое? Плотское, плотское. Ну мы с чем сравнивать-то будем? Ну с тем, что мы в жизни испытывали. Ну что мы в жизни испытывали? Когда человек сокрушается, когда сокрушается? Натворил какую-нибудь пакость? Натворил, вляпался, говорят, да? И потом раскаивается так человек. Плачет, волосы на себе дерет, на коленках валяется. Ну, простите меня. Говорят, ну, даже пришибите меня, пса поганого. Я такой-сякой, я вам в карман залез, деньги у вас украл. Пошел вина купил, нажрался там, тот. Грешник современный кается перед своими друзьями, у которых он карманы обчистил. Ну, вы можете себе это представить? Ну, даже представить некоторым трудно, говорят. Ну, никогда не воровал, даже не знаю, как это делается. Ну, есть такие люди. Хотя по мелочам что-то где-то таскали все равно. То на работе, то у соседей, то еще где-нибудь. Но вот по-крупному вот так позорно. Редко кто делал. Но вот раскаивается человек. Кажется, вот раскаяние, да? Вот сокрушение сердца. Да? Вот человек сокрушился, правильно? Брехня. Брехня. Потому что через некоторое время этот покаянник повторит все это же. Вот. Повторит все это же. И это практика. Это не байка. Это я вам говорю из реальной жизни. Человек не может управлять собой. Когда он попадает под воздействие злого духа, он делает. Это вот один пример. Есть другие дела. Кто-то в блуд впадает. Кто-то ворует. Кто-то там шаромыжничает, ходит, не знаю, чем занимается. Там. Кто-то в тщеславие впадает и не может остановиться. Для него ах, ох. Пока всем головы там не перетопчет, вот он не может никак не пройти по головам. Ему надо пройти, чтобы достигнуть какой-то вершины славы. Да кто во что? Поэтому, когда мы не знаем действительного действия благодати, мы начинаем подмены искать. И вместо сокрушения сердца, которое есть духовное действие, мы изображаем раскаяние, плотско-кровяное, душевное такое. В нем тоже присутствуют страсти. Это раскаяние не исцеляет душу, это еще не покаяние. Покаяние – это процесс, процесс. И не с одной страстью бороться надо, и не с тремя, не с четырьмя. Надо все восемь. Все восемь надо знать, со всеми бороться. Смешно бороться с двумя, с тремя, когда их сила спокойно перельется в остальные, которые я не трогаю. Вот и все. А есть там один аккумулятор такой у них, гордость, самость. Там она вся собирает всю силу страстей. Со всеми бороться начинаем, она в себя их всасывает. А тут, пожалуйста, мнимая победа. Торжествуй, человек, веселись. Сатана ждет в засаде удобного момента, потом наносит смертельный удар, человек в недоумении, как опять впал в тот смертный грех, который давно перестал делать. Ну как впал? Так боролся. Борьба была внешняя. В действительности страсть ушла в засаду, сохранилась, потом нанесла удар. Ситуация просто нужна была удобная. Вот и все.